Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Що відбувається на території Запорізької АЕС, яку контролюють окупанти, і чому важливо, аби МАГАТЕ отримало доступ до станції? Запитуємо у Ольги Кошарної, експертки з ядерної енергетики. Отже, якщо такі зацитувати точно генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, в інтерв'ю Associated Press він сказав наступне, що Запорізька АЕС фактично розташована в зоні активних бойових дій, постачання обладнання туди перерване, а той факт, що станція контролюється Російською Федерацією, але при цьому, власне, на ній продовжують працювати українські спеціалісти, призводить до передбачуваного насильства. Пані Ольго, хотіла попросити вас, аби ви роз'яснили, коли кажуть, вийшла з-під контролю, що саме це означає, в який спосіб контролювали і чому зараз це неможливе?
Ну, станція вийшла з-під контролю в момент захвату. 4-го, в ночі 3-го на 4 марта 22 года. С первого дня оккупации ЗАЭС туда вошли, как вы знаете, военные и завели на промышленную площадку, огражденную забором, военную технику. Сейчас они эту технику даже поместили некоторую, 14 единиц техники с боекомплектами, в машинный зал, где расположен турбогенератор первого энергоблока. И там огромное количество технического масла. Это пожароопасный объект. И поэтому там, хотя есть системы пожаротушения автоматические, но в случае пожара техника пожара для пожаротушения будет затруднено въехать туда. Второй момент. Всегда на атомных электростанциях есть независимый государственный надзор по ядерной радиационной безопасности, который осуществляют инспекторы на местах Госатомрегулирования Украины. Они с первого дня отсутствуют на станции. Поэтому они не могут контролировать персонал, его действия. Третий момент. Физическая охрана и физическая защита атомной станции тоже нарушена вот в момент, когда они пересекли периметр станции. Военные ходят по всем помещениям, пускают всяких блогеров типа Артемий Лебедев на крышу. Многие работники станции не имеют доступа к отдельным помещениям ЗАЭС. Естественно, всех должны проверять, и персонал, и так далее, служба безопасности должны проверять. А сейчас непонятные люди в огромном количестве шастают там по площадке, в том числе и российские пропагандисты, и гарантировать, что это будет физическая защита ядерного материала. Вот Гросси, он отвечает за онлайн-мониторинг перемещения ядерных материалов. И там на всех контейнерах, когда идет загрузка свежего топлива, выгрузка отработавшего, перемещение контейнера из бассейна выдержки отработавшего топлива в сухое хранилище, МАГАТЭ ставит пломбы. Потому что учет и контроль ядерных материалов, экспортный контроль технологий двойного назначения и физическая защита ядерных материалов – это три кита, на которых строится контроль за договором о нераспространении ядерного оружия, за соблюдением этого договора. Вот как раз 1 числа началась конференция по обзору, по выполнению этого договора в Нью-Йорке, и она будет длиться до конца августа практически. Поэтому и Блинкен, госсекретарь США, сделал заявление по поводу ситуации на Запорожской станции, и он в частности сказал, что захватили один из самых больших ядерных объектов в Европе, и есть достоверные сведения из СМИ, что Россия использует АЭС как эквивалент живого щита, но ядерного щита в том смысле, что она обстреливает украинцев с территории станции, и, конечно, украинцы не могут и не будут стрелять в ответ, чтобы не стало, не произошла ужасная авария на АЭС. И это же со стороны России вверх, как он сказал, безответственности. И жизненно важно, чтобы МАГАТЭ получила доступ, чтобы понять, что происходит на этих объектах, и убедиться, что они продолжают использоваться таким образом, чтобы соблюдались все необходимые гарантии безопасности. Это вот я процитировала госсекретаря Блинкена. Вот. Дальше, персонал. Гросси, персонал должен, особенно тот, который управляет реакторной установкой, он должен находиться психологически логическом равновесии. Перед каждой сменой они беседуют с психологом, проверяют показатели здоровья их, потому что они должны принимать решения в случае форс-мажора. Поскольку они 5 месяцев уже находятся в стрессе под дулом автоматов, понимаете, с каждым днем возрастают риски каких-то происшествий, связанных с ошибками персонала. А в обычное это время 70% эксплуатационных событий, как говорят у нас, они связаны с ошибками персонала. Это коренная причина называется. Mm-hmm. Дальше аварийная готовность полностью разрушена. Аварийная готовность подразумевает определенный алгоритм действий в случае каких-то радиационных происшествий на площадке, и задействует нужно там аварийный центр, силовиков, службы пожаротушения, чрезвычайных ситуаций, СБУ раньше была, военная МВД. Это ничего сейчас нету, понимаете. Поэтому дальше, ремонты, как функционируют. Тут третий блок подключили к сети, но при этом с нарушением процедуры. Раньше, прежде чем дать разрешение на подключение к сети после ремонта, госинспекция проводит инспекцию на месте и проверяет, что те документы, которых обосновывается безопасность его подключения со стороны оператора Запорожской станции и Энергоатома соответствует действительности. Этой инспекции проведено не было. Хорошо ли был проведен ремонт? Я уверена, что там есть дефицит запасных частей, каких-то расходных материалов, потому что на подряде обычно работают поставщики услуг для ремонтов. Они, конечно, не поедут на оккупированную станцию подвергать себя опасности. Поэтому есть сомнения и в том, что соблюдаются нормы по ядерной радиационной безопасности при эксплуатации. Вот это имел в виду Гросси. Но прежде всего, конечно, заботят то, что они не контролируют инвентарное количество ядерных материалов, за которые они отвечают. Россияне могли выкрасть, например, тепловыделяющие сборки производства Вестингауса. Они же крадут заводы, зерно. А это ноу-хау американцев.
А навещу вы на им, пани Ольгу? Це щось
Они делают такое же, они делают топливо для таких реакторов, как у нас, и Вестингаус делает. Но у Вестингауса есть ноу-хау, инженерные находки, защищенные патентами. И топливо Вестингаус, имея те же геометрические размеры, шестигранное там разрезе, оно гораздо эффективнее и лучше, потому что есть секреты, понимаете, инженерные. И они могли, вот когда был перерыв в онлайн-мониторинге, запросто вывести в Россию для изучения, чтобы вот это то, что они там обнаружат, внедрить в своих тепловыделяющих сборках производства компании ТВЭЛ.
І тобто, чим це може загрожувати, якщо це було вкрадене?
Ну, во-первых, кримінальним процесом со стороны Соединенных Штатов. У них є там закон, і я, наскільки знаю, по своїм істочникам, вони вже почали розслідування. Тому що росіяни, перше, що вони зробили, по моїм істочникам, вони стали изучати документацію на топливо Вестингаус. А там для того, щоб, ну, в общем, там є технічні моменти і комп'ютерні коди для розрахунку активної зони при загрузці. Це все конфиденциальные документы, понимаете, Вестингаус. И это кража интеллектуальной собственности, поэтому будут установлены, я уверена, все, кто имел доступ к этим документам, все, кто, не дай бог, вывез их, они могли вывести отработавшую сборку производства Вестингаус, потому что им интересно, а как вела себя эта сборка 4 года в активной зоне при других некоторых отличиях от российской конструкции. Да? Но конструкция это геометрически похоже, а вот есть нюансы там всякие разные. Это по гибкости, по деформации в активной зоне. У россиян она сильно деформируется, сборка на третьем году эксплуатации в активной зоне. И скручивается еще. В общем, она довольно жесткая. А здесь наши, значит, имеют опыт работы. У нас есть стенд для разбора. Там есть такой нюанс, что если один ТВЭЛ, там трубочка одна из 100 скольки-то там штук в этой сборке, ну, потеряет герметичность, то в вестингаузовском топливе ее можно вынуть, заменить на имитатор и опять загружать. А российским там не получится. Это надо выкидывать всю сборку. А сборка стоит $1 000 000. Поэтому вот есть нюансы.
Так, я хочу нагадати слухачам і слухачкам громадського радіо буквально двома словами, що це паливо Вестінгауса, воно дозволило нібито Україні та, як образно кажуть, вирватися, да, з російського полону, тобто не використовувати те, що зазвичай в Росії, я так розумію, що за радянських часів використовували, і розірвати цю залежність. Пані Ольго, не так багато маємо часу. Хотіла запитати вас, знаючи масштаби, в принципі, потужності станції – Що зараз вона видає? Як вона, в принципі, скільки енергоблоків функціонує? Наскільки це позначається на роботі загалом енергосистеми української?
Ну, діло в тому, що як працює об'єднана енергосистема, ці сведення закриті. Я кожне утро починала з того, що заходила на сайт нашого системного оператора «Укренерго», інтересувалась, скільки мощностей теплових, вітрових там і атомних. Значить, то, що мені відомо, зараз працюють три енергоблока на Запорізькій станції на пониженій мощності, в середньому по 700 мегаватт кожне. От Запорізької станції йде дві високовольтних лінії електропередачі з чотирьох, тому що дві повреждені. І вона з нашої об'єднаної енергосистеми України працює. И поставляет электроэнергию и на оккупированную, и на оккупированную часть Украины, и в том числе для собственных нужд, так называемых. Это для работы насосов охладительных на тех блоках, которые в ремонте не работают и так далее. А вот, но, значит, Россия, она же заявила еще в мае, что она имеет намерение переключить Запорожскую станцию и все установленные мощности на оккупированных в Херсоне территориях, а это и Каховская гидроэлектростанция, и ветровые станции промышленные в основном в Херсоне находятся, на Крым и на Российскую объединенную систему. И это возможно. Они восстановили уже линию электропередач довольно быстро. В мае они начали, где-то после 10 мая, и они восстановили ту линию, которая была подорвана в 2015 году, разъединив энергосистему Украины, объединенную с Крымом. Вот. От Перешейка до Каховки восстановили они эту линию электропередач. И, в принципе, технически это возможно переключить. Мы же отключились от белорусской и российской энергосистемы 23 февраля, с которой параллельно работали, и подключились к европейской. Поэтому, да, у нас целая была энергосистема. Но, во-первых, мы справились в 2015 году, когда отпал Крым, мы справились. А вот без сбоев все было. И я думаю, что Россия и Яне, которые точно денег ни на что не жалеют, вот, и Кириенко еще там гауляйтер, а он был глава Росатом, он создал эту гигантскую корпорацию «Монстр», подмяв все под себя, и машиностроительные заводы, и военные программы, и дивизион по изготовлению топлива, и конструкторские бюро, все. И он 13 лет им руководил. Он там гауляйтер, он такой ответственный товарищ, выполняет все поручения Путина. Поэтому они системно будут подходить. Вот они линию восстановили, и трех месяцев не прошло. И сейчас они там, нужно провести всякие штуки еще на подстанциях наших, которые вот у нас одна совсем новая подстанция «Укрэнерго» запустил, но в Каховке. Запорожская АЭС, вот эта линия, Каховская подстанция, современнейшая. Вот это они там сейчас поработают. Частота у нас одинаковая в энергосистеме, но есть там отдельные нюансы инженерные, но они справятся, я не сомневаюсь, если они. А вот потеря 6 тысяч...
От для нас, да, тобто хто лишиться без світла, без поту, ну, фактично, хто може постраждати, якщо це переключення відбудеться?
Смотрите, значит, сейчас у нас из-за того, что падение производства, разрушены многие сети распределительные, у нас потребление упало на 40%. Народ уехал там за границу, столько-то миллионов, домохозяйства и так далее. А вот, поэтому 6 тысяч мегаватт – это много, если мы потеряем их в базовой нагрузке. Кроме всего прочего, не забывайте, что на оккупированной территории находится Запорожская теплоэлектростанция, стоит Углегорская станция, стоит, разрушена Луганская ТЭЦ, разрушена Славянская ТЭЦ, разрушена, и еще масса теплоэлектроцентралей, которые не только теплом снабжают квартиры, да, но и производят электроэнергию, тоже разрушена. Вот это яркий пример Ахтырка. У нас, например, некоторые ТЭЦ, как ТЭЦ вот в Харькове, она была на рынке дополнительных услуг электроэнергии рынки, она на газе, да. И она стояла в резерве на пиковые часы. Поэтому балансировка энергосистемы, не дай бог холода начнутся. Сейчас трудно оценить, сколько мощностей мы потеряли установленных. Но так, если прикинуть грубо, то до 10 тысяч мегаватт мы потеряли. А я хотела бы сказать, что максимальные вот морозы в этом году доходило до в пике, когда утренние и вечерние часы, потребление по нашей стране доходило до 25-27 гигаватт. Ночью это было 15-18. Поэтому вот представьте, из 18 А для ЗАЭС они жаровно работают. Они не могут, как тепловые на угле, допустим, уменьшить мощность на ночь, да, потому что ночной провал потребления, а утром увеличить. ЗАЭС, ну, то есть все станции, они вышли на какую-то номинальную мощность. И вот они должны ровно работать, ровным графиком. Вот, поэтому потеря 6, допустим, из 18 гигаватт ночью даже, ну, да, я по ночи говорю, это серьезная очередь. А я не знаю, сколько мы потеряли тепловых, если посчитать вместе с ТЭЦ.
Це, на жаль, та тільки будуть уже, коли справді похолодання, ми будемо це, очевидно, якось бачити в цифрах. Пані Ольго, не так багато залишається часу. Що зараз, якщо повернутися до безпеки роботи Запорізької АЕС, що може зробити Україна, аби привернути увагу? Які, можливо, механізми можна використати? МАГАТЕ, чи можуть вони справді фізично потрапити на станцію, чи, мені видається, це мало ймовірно, чи є можливість хоча б цього онлайн дистанційного якогось контролю?
Ні, дистанційно це неможливо, тому що вони повинні верифікувати. Вони от мали доступ там, але вони повинні, вони ж приїжджають фізично на інспекції от ці, посмотреть цілісність пломб на контейнері.
А про їх нецілісність вони можуть дистанційно дізнатися? Теж ні, так?
А вот что МАГАТЭ, я думаю, может. Мы, конечно, не можем гарантировать им безопасность, но я думаю, что МАГАТЭ могло... Вообще Украина могла бы сразу с самого начала обратиться в ООН. Понятно, что Совет Безопасности вето бы наложил, чтобы дали мандат голубым каскам зайти вместе с миссиями МАГАТЭ, а это только Генеральная Ассамблея ООН может дать, да, на все наши атомные станции. Вот. Для того, чтобы миссии находились постоянно. Я знаю, что сегодня идет коллегия госатомрегулирования, и там рассматривается вопрос приостановки действия лицензии на эксплуатации. Я общалась с экспертами с опытом работы на атомных станциях, и все говорят о том, что надо останавливать все блоки в так называемый холодный останов.
Это дистанционно можно сделать?
Ну, тобто... Нет, ну это только те, которые работают на блоках, можно. Угу. Но для этого нужно, они же подчиняются, как говорит Энергоатом, нашим командам. Угу. Мы хотим поконтролировать, но ничего они не контролируют, конечно, понимаете? Ничего они не контролируют. И неизвестно, как там, что им сообщают сотрудники ЗАЭС под дулом автоматов. Этому верить тоже нельзя. Может быть, они сообщают то, что им говорит русский сказать, да? А вот. И вот это перевод холодный останов, значит... Ну, вот так решают. Госатомрегулирование имеет такое право, поскольку нельзя контролировать, как соблюдаются нормы и законодательство в сфере ядерной безопасности. Это нарушение условий лицензии, они имеют право внести изменения в лицензию на эксплуатацию, например, приостановив эксплуатацию и выписав условия. Какие условия в случае вот останова являются безопасными? Но, насколько мне известно, речь идет пока только об одном энергоблоке номер один, в машинном зале которого военные российские технику. Завели технику, боекомплекты, там очень много технического масла, потому что это турбогенератор там, и пожароопасное помещение из-за масла огромного количества. И то, что они там забили вдоль турбины и за ней все место, да, в случае пожара, есть там, конечно, автоматическая система пожаротушения, но техника пожарная уже зайти не может туда, потому что они все забили. І нет никакой гарантии, что они не спрячут это в остальных 5 машинных залах.
Це була розмова з Ольгою Кошарною, експерткою з ядерної енергетики, про ризики, які несе втрата контролю над Запорізькою АЕС нині.